Речь идет не о романтических просто чувствах. Вспыхнуло и погасло. Сегодня возлюбил, завтра возненавидел. Это разве любовь? Это игрушка. Речь идет о той любви, которая вся исходит из идеи пользы и блага каждого другого. Я еще раз повторяю ту изначальную и основную мысль. Нет большей любви, как кто положит душу свою за друзей своих. Польза другого, польза других. Вот, оказывается, принцип, изначальный принцип, закон этого бытия. Как только мы отступаем от этого закона, отступление что есть? Эгоизм. Не польза других, не польза другого, а только моя, вопреки пользе других. Вы слышите? Вопреки. Все. Я с 5-го этажа иду на прогулку прямо в окно. А не в дверь. Я нарушаю закон. Ну, представьте себе, что действительно это закон. К чему приведет нарушение закона? Еще раз повторяю, экологический кризис налицо показывает, к чему приводит нарушение этого закона. Но экологический кризис – это кризис природы. А какой сейчас нравственный кризис? А к чему человечество сейчас идет? Что творится в цивилизованном мире? Мы часто обращаем внимание там на развитие преступности и прочих вещей, которые действительно являются свидетельством того, к чему мы идем. А я бы хотел обратить внимание на другой факт. Вы знаете, что по некоторым статистическим данным сейчас примерно половина населения высокоразвитых стран страдает тоской, унынием, потерей смысла жизни. Люди не знают, что делать. Все есть, все есть. А что дальше? А что дальше? Не знаю, что дальше. Я однажды в Америке наблюдал картину. Гигантское там поле, все такое. Старые-престарые люди. Мне кажется, им лет 80, не меньше. Некоторых подвозят уже на машинах. И вот они с этим, знаете, ранец такой, где-то клюшки. Смотрю, значит, мяч. Вот, и начинается. Это, представляете? Вы представляете картинку, которая уже едва вот рассыпается. Эту клюшку, значит, тут мячик. Плюх, поет мяч. Мяч отлетел. Идет. Идет. Если не может идти, ну, электрокар подвезет. Играют в гольф. Я думаю, бедные. Вот это все время как заботиться о продлении жизни. Да бедные люди. Они уже эту не знают жизнь, куда деть. Как бы только провести. Статистика говорит, там что-то часов, помню, говорит, там 7-8 в сутки это сидят у телевизора. Ну, эти люди, я думаю, больше. И вот так, то у телевизора, то гольф, то за стол. Зачем живут? Сами не знают. Вот это вот ощущение какой-то бессмысленности оказывается сейчас по статистике поражает половина, более половины людей развитых стран. Понятно. Понятно, задумаешься. Когда человек не имеет куска хлеба, у него есть вот эта хотя цель, которая все закрывает. А когда все есть? А когда все есть, происходит вот что. Ошибка, когда думают, что будто можно найти здесь последнюю цель, здесь на земле. Один наш журналист как-то спросил мультимиллионера какого-то, я не помню уже. А зачем у вас столько много денег? Правда вопрос? Детски наивный. Тот серьезно задумался и знаете, что ответил? Вы правы. Сейчас меня деньги не интересуют. Хотя, так, несколько лет тому назад они для меня были целью. Сейчас меня деньги не интересуют. Меня интересует сейчас другое. Власть. Я не сомневаюсь, что если бы через несколько лет этот журналист подошел к этому человеку, который получил, не знаю, какую там власть, может быть, он бы ему ответил, что я хочу еще большей власти. А если получил бы всю власть, то мы знаем, чего хочет дальше человек. Знаем. Хотите процитирую? На солнце есть пятна, о Иосифове Виссарионовича Сталина нет пятен. Слава! Слава! Правда, помните, что вот этой славой было? Очень интересный случай приводится в Деяниях апостолов, когда этот Ирод сел, и все кричали, это не человек, это Бог. Ну, там приводится случай, конечно, уникальный, чудесный. Ангел поразил его, и он был изъеден червями. Не знаю, что там произошло, но подумайте, какое безумство всех вот этих целей, самих по себе взятых здесь. Человек ненасытен, бездонная бочка. Если бы это понять, то тогда бы мы, наверное, во многом поняли, на что направить основную мысль в воспитании человека. Научить бороться с собой. Научить с собой бороться. Что мучает человека? Страсти. Повторяю, не случайно они называются страсти. Это слово страдание. Вы знаете страсти Христова? Это страдание. Любая страсть мучает человека. Ох, когда она себя проявит. Так взвывает человек. Пока молчат они, все так хорошо. Эти тигрята, львята и прочие. А когда они возрастут и начинают терзать человека, то наступает беда. Основной смысл педагогической деятельности заключается именно в воспитании человека. Научить бороться с самим собой. Знания обязательно будут. Знания никуда не денешься. Надо же зачеты сдавать и экзамены. Обязательно учить будешь. При чем тут? Обязательно будут. И знания будут предлагаться. Без них мы никуда не денемся. Беда заключается в том, что часто мы забываем все внимание, обращаем на знания и забываем о самом главном, на почве которого только эти знания могут принести человеку пользу настоящую, если хотите, благо земное. Ибо оно, это благо, в конечном счете, находится в душе человеческой, в сердце. Знаете, русская говорит пословица, с милом и в шалаше. Хорошо. Я не знаю, продолжение там какое, но можно так придумать. А во дворце с немилом будет тюрьма. Сердце человеческое. Вот, оказывается, тот центр жизни, из которого все проистекает, и которое дает подлинное благо человеку. Как достигается это благо? Это, конечно, отдельная тема, но существует же, если хотите, целая наука в христианстве, которая называется аскетика, которая, не нужно пугаться этого слова, которая учит вовсе не тому, как не есть, не пить и не спать, и не жениться, и не выходить замуж. Совсем не этому. Аскетика – это наука о правильной человеческой жизни. Правильной. Как правильно относиться к своим мыслям? Как быть своим умом? Как правильно относиться? Вы знаете, я же могу объективировать себя. Вот у меня возникают идеи, возникают мысли. Я же могу себя объективировать. Как правильно относиться к своим чувствам, к своим желаниям, к своим влечениям, к своим настроениям. Ведь мы же не придаем совершенно этому никакого значения. К сожалению, нами, понимаете, как на пыльной дороге, какой зверь не пробежит, свои следы оставляет. Любые мысли проходят через нас. Мы им не ставим заслона. Вы подумайте только. А ведь не случайно йоги говорили, что мыслью можно убить слона. Слона-то ладно, не знаю, кто из них убивал или нет. А вот человека убить мыслью можно. Это всем известный факт. И самого себя убить можно. И сами себя мы мучаем и изнутри. Мучаем и разлагаем часто. Чем? Необузданностью. Своих желаний, мыслей, чувств и так далее. Оказывается, преграду надо ставить. Преграду. Надо научить человека бороться с этим. Это очищает ум. Это очищает сердце. Это, все медики вам скажут, оздоровляет тело. Ибо столько мы вредим своему телу, чем мыслями, чувствами, переживаниями, что просто и говорить нечего. Все сердечно-сосудистые и прочие, я не знаю, какие там. Откуда они в конечном счете происходят? От наших необузданных желаний, расстройств, страстей, зла, ненависти, неприязни, зависти и так далее. Всем же это очевидно. Итак, чего мы хотим себе? Благо или нет? Что мы хотим нашим? Кого мы хотим воспитать? Благо или нет? Откуда оно исходит? Мы должны понять, что изначальный религиозный тезис о первичности духовного – это не есть какой-то чисто философский абстрактный тезис. Совсем нет. Философии, философии. На самом деле это глубоко жизненный тезис о первичности духовного начала в человеке. Здесь отсюда все исходит. Здесь порождается вся моя жизнь. И практическое, и теоретическое, все мои действия здесь, в этом центре. Как важно этот источник сделать чистым. Представьте только себе. Представьте себе прекрасный зал, великолепное там угощение, все украшено. И вдруг заходит... А чем это здесь пахнет? Ох, извините. Ах, нет, я побежал. Действительно. Пахнет чем-то ужасным, разлагающимся чем-то. Что случилось? В подполье крыса издохла, простите. А тут щели оказались. Находиться невозможно в этом великолепном зале. В каждом человеке присутствует это подполье. Наша внешняя жизнь сама по себе, без чистого подполья, не может быть нормальной. Это подполье обязательно скажет о себе. Что является этим подпольем? Наши мысли, наши чувства, наши желания, уж, конечно, наши деяния, говорить нечего. Ничто, оказывается, не исчезает. Вот пришла мысль, хорошо, и исчезла. Я могу с этой мыслью соединиться, что называется, сделать единым, пустить в свое подполье. Могу выкинуть. А теперь, наверное, мы сами разберемся. И, наверное, знаем, что является вот этой дохлой крысой. Или что является благоуханным цветком. Что мы пустим? С чем мы соединяемся? Представляете, о чем говорит христианство? Да-да, теперь уже наука подтверждает, что все эти мысли, наши чувства и переживания, это не просто ветерок пронесся, перекати поле. Нет, запечатлевается у нас все. Все идет вот в это наше подполье. И, увы, дает часто так себя знать, что человек себе и места не находит. Буквально не находит себе места. Кажется, все у него хорошо, а покоя нет. Вот эти вот вещи, настолько они важны, для нашей жизни, для каждого человека. Настолько они обуславливают восприятие, я бы сказал, всей окружающей действительности, всех знаний. Вот без знания вот этих вещей, мне кажется, что никакой педагогики быть не может. Педагогика тогда превращается в какие-то компьютерные игры. Один винтик заменяет другой винтик. Нужны только винтики, а не люди. Может быть, где-то так. Кто-то думает, что если он будет обрезать слабые ростки вокруг, то этим он достигнет... Он даже не думает, наверное, что он достигнет. Безумство. В полном и прямом смысле слова. Он забыл, что он смертен. И смерть это в любой момент может поразить его. Безумство. Ибо все оценивается только с точки зрения вечности. Если есть вечная жизнь... Надо все оценивать с этой точки зрения. Тогда только наши действия приобретут осмысленный характер, правильный. Христианство и указывает на то, что самым главным в воспитании человека, вот в педагогике, в любой педагогике, является показать человеку, кто есть человек, открыть смысл жизни человеческой. Я вам скажу, вот этот вот вопрос о смысле жизни – это даже понимают еще школьники. Даже они понимают, а зачем? И всегда спрашивают, а зачем? А для чего? Представляете, как важно объяснить человеку, уже еще небольшому, зачем он учится, для чего он учится. Если вы скажете, для того, чтобы работать вот тем, он, знаете, какую кислую физиономию сделает? Я вижу, как вы работаете. Я не хочу так работать. Дети даже это понимают. как важно, поэтому как важно дать именно правильное мировоззрение, то есть правильное понимание смысла человеческой жизни. Христианство дает его. Христианство указывает на основной закон жизни – любовь. Искренняя, не лукавая, не лицемерная, не расчет, а любовь. Христианство дает средства достижения этой цели. Указывает, как и что нужно делать человеку своей душою. Указывает на очень важную вещь. Но вот этот наш подвал подсознания, в который допускать надо, прямо через сильнейший контроль, чтобы не попала туда такая падаль, от которой потом мы не будем знать, что делать. Ну вот это некоторые мысли, которыми я хотел с вами сегодня поделиться. Да. Но эти мысли мне кажутся чрезвычайно важными для каждого человека, кто предполагает стать на стезю педагогической деятельности. Но я думаю, не только они важны для этого. Мне кажется, они важны для просто даже для каждого из нас. Ну, я на этом кончу, поскольку знаю, что и отец Василий говорил, что должен быть не монолог, а диалог. И поэтому те вопросы, которые вы бы сейчас хотели обсудить, давайте попробуем.
Вот какое значение, скажем, сейчас имеет наследие Игнатия Брянчанина?
Ну, я чуть-чуть разъясню. Речь идет о русском аристократе прошлого столетия, о человеке, который обладал целым, я сказал бы, рядом совершенно незаурядных качеств. Ну, блестящий талант, красавец как человек, любимец императора и императрицы, с карьерой, которая была прямо вертикально стояла. Все бросает, и несмотря на неудовольствие императора, буквально гнев, затем на неудовольствие своего отца, который уже видел его человеком с государственным положением, да, ходит в монастырь. Человек этот очень образованный, блестящее образование. Ну, нужно сказать, что уже в 15 лет он знал немецкий, французский, английский, греческий, латинский языки. С великолепным, так сказать, багажом. И вот он ушел все-таки в монастырь. Жизнь его, конечно, в этом отношении просто является удивительным явлением. Он в течение своей жизни, изучая наследие, святоотеческое наследие церкви, сделал, я бы сказал, то, за что ему, наверное, всю историю существования церкви будет великая благодарность. Он, можно сказать, все святоотеческое наследие сумел выразить в самой его сути в нескольких томах своих сочинений. Если хотите, это патрологический свод. Но свод не по той схеме, по которой сейчас делаются, знаете ли, компьютерные всякие схемы. Нет. Это изложено живым языком, обращенным непосредственно к человеку, в котором он излагает то, чего мало кто касается. Он говорит там о законах духовной жизни. Не просто о вере, о законах духовной жизни. И в этом плане его сочинения, конечно, представляют необычайную ценность, я бы сказал. Хотя, правда, написаны они языком, ну, начала прошлого века, если даже не позапрошлого. Хотя он скончался в 1867 году. Но язык у него, конечно, не пушкинский язык. Язык у него более старший язык. Но говорю вам еще раз, что его сочинение в сжатом виде представляет собой вот все святоотеческое наследие в самых основных положениях духовной жизни. В этом отношении он действительно просто бесконечно ценен для современного человека.
Можно еще тогда вопрос про Брянчанина задать? Всем известно, что вы являетесь горячим апологетом Игнатия Брянчанина. Не могли бы вы рассказать о вашей позиции в связи с спорами Игнатия Брянчанина с Феофаном Затворником по природе души? И как вы к этому относитесь?
Ну, вот видите, вся моя лекция прошла без единого упоминания имени Игнатия Брянчанинова. Если бы меня не спровоцировал, я бы ничего не сказал. Поэтому сказать, что я такой горячий поклонник, я действительно его глубочайше уважаю, это верно. Но у меня нет вот страсти, что называется. Очень боюсь страстного поклонения или преклонения перед кем-либо. Но в отношении этого спора. Дело в том, что здесь надо бы просто посмотреть на эти две концепции, их истоки. Вот эта концепция епископа Феофана, эта концепция, если кто, в общем-то, ну, я думаю, что многие, конечно, знакомы с философией Декарта, и эта концепция буквально картезианская. Это очень любопытно. Декарт до того разделил человеческую душу и человеческое тело, что дошло до таких вещей, которые можно только улыбаться. Ну, он утверждал, что никакого нет общения между душой и телом. Никакого взаимодействия даже между ними быть не может. Это совершенно разные вещи. Это разные субстанции абсолютно. И, например, когда его спрашивали, ну а как же, вот, представляете, я хочу поднять руку и поднимаю ее. Декарт, не моргнув взглядом, отвечает, Бог от века, зная, что вы захотите поднять руку, уже предопределил движение вашего тела в соответствии с тем, что вы подумаете. В общем, Декарт в этом отношении был удивительный дуалист. Причем в такой в крайне выраженной форме. Вот. У епископа Феофана как раз вот эта мысль, она и пронизывает. Он утверждает, что душа и тело настолько различны между собою, что говорить о их каком-то подобии было бы странно. Поэтому он говорит, нет, душа – это абсолютно духовная субстанция. Точка зрения Игнатия Брянчанинова. Она у него хорошо изложена в третьем томе его сочинений. И он там подходит, кстати, вот к этому вопросу тем методом, на котором, собственно, живет вся наука. Он дает факты. Ведь мы же знаем, что сколько теорий ни строй, но пока нет фактов, это остается гипотезой. Верность любой теории подтверждается фактами. И вот он огромный приводит святоотеческий материал самых разных отцов. Просто десятки и десятки приводит их мысли, в котором прямо показывает о том, что, во-первых, душа и ангел, как тварные существа, обладают некой материальностью или эфирным телом. Как тогда это был термин очень распространенный. Это тонкая материальность, ибо, говорит он, нематериален, то есть духом в полном смысле этого слова является только Бог. А если Бог – дух, то, следовательно, уже ничто в прямом смысле слова не может быть названо духом. Когда же он приводит целый ряд других отцов, которые говорят о том, что о духовности души, о духовности ангела, он говорит, посмотрите, как они пишут. Да. Они, душа, действительно, ангел, духовно по сравнению с нашим телом, с этим грубым, дебелом. Вот откуда идет это употребление и те наименования, которые мы также встречаем у святых отцов. И он приходит, значит, к такой мысли. Мысли, надо сказать, действительно иной по сравнению с епископом Феофаном. Да, он говорит, что и субстанции, будем говорить, души человеческой и ангела, это субстанции не духовно, ибо дух есть Бог, а будучи тварной, все духи, в том числе и душа, имеют тонкую материальность, приводит массу различных достоверных фактов из истории святоотеческой жизни. Душа, оказывается, имеет подобие тела, она даже, ну, не знаю, занимает пространство или нет, я боюсь сказать, но, в общем, приводит вот такие вот мысли. Мне лично больше импонирует эта точка зрения. Во-первых, по силе логики и фактов. Действительно, если Бог есть Дух, значит, все прочее уже духовно-относительно. А что такое духовно-относительно? Значит, это в какой-то степени, будучи тварной, то есть является материальной. Прошу вас.
Если вы понимаете, что душа материальна, как логический конец таких рассуждений, говорит, что душа смертна. Как вы справитесь с этой апареей?
Ну, я как-то особенно не вижу здесь апареи, поскольку это уже в руках Божиих сделать что-то смертным или бессмертным. Вот в чем дело. Здесь мы просто ничего мы не можем тут говорить. Совсем не следует, что следует душа смертна. Ибо такие вещи в руках Божьих. Только и всего. И самое, я скажу, даже и тело, когда мы говорим смертно, то это условная смертность. Ибо одним из основных наших догматов является воскресение. То есть это смертность до времени. Это некий процесс, временной процесс распадения тела. По существу же и тело бессмертно. Поэтому я здесь особой апории не вижу. Здесь, по-моему, сложности нет. Другое дело, что они говорили, а сколько тогда поместится на кончике иглы там? Да, там ангелов или этих духов, если они занимают там пространство и прочее. Это опять-таки парадоксы, которые, по-моему, исходят из слишком грубого антропоморфического понимания природы того мира. Ясно, что тот мир другой.